Прошлый урок посвятили попытке, на первый взгляд, ответить на наш вопрос. Вот эта попытка, на первый взгляд, пока что, собственно, не была парирована никак. То есть, она вполне себе жива на данный момент. Дальше посмотрим, что с ней будет. Существо попытки заключалось в том, что на самом деле мы находим источники и в самом Рамбаме находим рассуждения о том, что реплика «Мойше Рабейну», «Вот я приду к евреям, и они мне зададут вопрос, а кто тебя прислал, как мне ответить, каково имя твое», не имела в виду вообще изначально, принципиально не имела в виду выяснить божественное имя. Ну и, следовательно, ответом на это тоже не являлось имя. Следовательно, «Эр-Яшер-Эгия» – это не имя, а нечто иное. В контексте тех источников, которые мы привели, в понимании там Мидраша, самого Рамбама, получается, вроде бы, это описание определенного, специфически свойственного Всевышнему момента, который был способен стать аргументом, которое, вернее, описание, могло стать аргументом в обращении Мойша к евреям, аргументом, который станет для них решающим в вере в существование Бога, существование которого они не ощущали на тот момент в абсолютно своем большинстве. Ну, то есть, проще говоря, общая позиция такова: Мойша Рабейну пришел ко Всевышний пришел к Мойша Рабейну с целью назначить его освободителем евреев. Мойша Рабейну в результате, да, соглашается отправиться к евреям, но предполагает, что евреи могут его не послушать, поскольку в абсолютном своем большинстве они не ощущают существования божественности, не верят в Бога, проще говоря. И их надо каким-то образом заставить поверить в то, что слова Мойша Рабейну – это не пустой звук, что действительно, ну вот, некая сила свыше, которая когда-то обетовала освобождение евреев, потомков Авраама из Египта, вот, решила осуществить свое обещание. Наступило время, когда эта сила осуществит свое обещание, выведет евреев из Египта, вот надо последовать за Мойше Рабейну. И аргументом такого рода и является «Эрхи Ашер Эрхи». Ну, а раз это аргумент, некоторый тезис высказанный, именно тезис, описывающий какие-то специфические черты Всевышнего, то это не имя. Ну, и отсюда логично, Рамбам не включает это словосочетание, этот оборот, или хотя бы «эгия», как мы все время в скобочках выше добавляли, не включает в перечень нестираемых имен. Но, как мы с самого начала, в общем-то, догадались, раз это было объяснение на первый взгляд, под грифом «на первый взгляд», следовательно, оно нас на каком-то этапе не должно устроить. И вот четвертый пункт, страница 12. «Эс и собер муван астирут зе из адойхэ годель». Но при этом необходимо понимать, вернее, Рэбе даже просто говорит, само собой понятно, муван, что такое разрешение нашего вопроса – это очень серьезная натяжка. По какой причине? Ну, да по очень простой. На самом деле, мне лично по дороге это в голову пришло. Наверное, слушателям тоже. То есть, наши рассуждения все очень хороши были. Мы познакомились с таким источником, с сяким источником. Туда заглянули, сюда заглянули. Но в Талмуде-то мы же с самого начала сказали с вами, в большинстве изданий Талмуда, вернее, там, Герсаот, вариантов Талмуда, «Эрия Шерея» перечисляется среди нестираемых имен. «Азуэй заидн да срой вапоиским». Более того, мнение большинства законодателей сходится с этим. То есть, большинство законодателей, да, включают «Эрия Шерея» в число нестираемых имен. И за дойха года ла фуши и махлойки сумина коце и ла коце. И совершенно противоречит общему подходу, скажем. Вот Дойхе Годель здесь говорит Рэбе, это большой натяжкой будет взять и начать двигаться в том направлении, которое было предложено нами на прошлом уроке. Таким образом, лафуши махлойкис, в смысле расширяя противоречивость мнений. Ну, мы с вами знаем, что среди мудрецов зачастую возникают споры, то есть расхождение во мнениях не является с точки зрения Торы ни в коей мере криминалом. Мы с вами понимаем, что один и тот же предмет разные еврейские мудрецы могут рассматривать, скажем, с разных сторон, приходя таким образом к разнообразным выводам, но так или иначе, Тора является произведением, если можно так выразиться, совершенно единого Бога, абсолюта единства. И внутренне она совершенно непротиворечива и совершенно едина. Поэтому, несмотря на то, что на внешнем уровне, как во взгляде со стороны, с этой стороны посмотрел так, с той стороны посмотрел эдак, может возникать расхождение между мудрецами, могут возникать сочетания выводов, скажем, сочетания тезисов, которые нам представляются с внешней точки зрения противоречивыми, Тора нацелена на единство. Отсюда любой наш взгляд на любое противоречие, анализ противоречия, он должен вести, он должен быть, иметь тенденцию к исключению противоречия, к тому, чтобы уменьшить, возможно, противоречие. И поэтому следование пути, который будет умножать противоречивость, при том, что сам по себе не является в совершенной степени обязательным, является путем, ну, в общем, в определенном смысле порочным. Так вот, в данном случае Рэбе видит в нашем подходе, который был предложен, движение в сторону умножения противоречивости. Причем полярной противоречивостью минакоца и лакоца. А злодас мидроши рабисейну анал, что с точки зрения толкования мудрецов, которые мы выше с вами привели, молодцы такие, из нитнор зайнен дивертер эх яшерэгин нит фундишеймешен нимхокен. Слова эх яшерэгин не только не представляют собой нестираемого имени, но разейзайнен бихлон нит ашем. Но они, в принципе, с точки зрения изложенных нами толкований, не представляют собой имени вовсе. Ну, как мы попробовали выразить ту мысль выше, это некий тезис, некоторое описание, какое-то упоминание, поминание каких-то черт специфических Всевышнего, доказывающих его существование, доказывающих, вот, напоминающих о том, что вот, вот оно оказывается, какое и есть. «Ундерфар змистабр лоймар», и по этой причине, ну, то есть, проще говоря, еще раз давайте подведем итог. И двигаться в этом направлении Рэбе полагает странным, потому что, ну, от фактов, от того, что Талмуд, а Талмуд, надо сказать, не менее авторитетный источник, чем Мидраш, то есть здесь мы высказываем два мнения, две позиции поддерживаем таким образом, которые кардинально противоречат друг другу, являясь при этом основополагающими позициями, формирующими еврейское мировоззрение, скажем, базовыми позициями Торы. Было бы очень странно рассматривать одну позицию, ну, как бы закрывая глаза на другую, при этом осознавая, что они вступают в непримиримое противоречие. В чем противоречивость? В том, что Талмуд однозначно заявляет, что это, что эх яшер эх я, это из нестираемых божественных имен. Это мнение поддерживается законодателями, то есть оно имеет выход на алоху. Хорошо, не в Рамбаме, не в лице Рамбама, но в лице других законодателей. И, как Рэбе утверждает, большинства. А с другой стороны, мы с вами поддерживаем, для того, чтобы объяснить этого Рамбама, мы поддерживаем с вами мнение о том, что это, вот это словосочетание, этот оборот, не является не только нестираемым именем, а не является именем вообще. Что это, ну, некий такой текстовый фрагмент, некий высказанный тезис. Ундерфарз мистабр лоймар, по этой причине напрашивается сказать, аз де мидроши рабусейну анал зазайнен нит ойкер дем медраш ампируш аксувин мипшутам. Надо предположить, естественно, что толкования мудрецов, которые мы привели с вами выше, они, по всей видимости, не противоречат простому смыслу этого оборота. Как Рэбе здесь использует глагол такой «нит ойкер», не выкорчевывают его с корнем как бы. «Демпиру шаксуем мипшутам». «Ведоршен аз эх яше реги из нит анентфер». «Эйв шалес мойше ве омру ли маш мой кипшутей». И, если я правильно понимаю, всего лишь здесь истолковывают вот этот вот ответ «эх я шерех я» не как ответ на то, каково твое имя, по простому смыслу. «Норзей зайнен мойсев алапшат». Но они дополняют простой смысл. «Азэх яше рэгя из эйх мирами саныне на рае бэмцию завая». Сообщая, что вот это высказывание «эх яше рэгя» «буду», который «буду», нечеловеческий перевод, но никуда не деваться, является плюс ко всему, плюс к ответу на то, каково на вопрос «каково твое имя», является еще и сообщением определенного довода, который способен свидетельствовать в пользу существования Бога. Пока что не разобрались, как. Еще раз та же тема. На самом деле, тема, в общем, знакомая нам достаточно. То есть, с исключительной регулярностью мы с вами занимаемся многоуровневостью смыслов Торы, обращая внимание на то, что каждый фрагмент Торы, буквально каждое слово, если не каждая буква и не каждая закорючка там, несут в себе большое количество смысла, который далеко не обязан исчерпываться каким-то одним уровнем, одним смысловым пластом. То есть Тора подразумевает наличие огромного количества уровней смысла, которые в общем ключе можно разделить там, на 70 лицу Торы или на 4 пардес Торы. Простой смысл, намек, толкование и тайны и так далее. Ну и уж занимаясь Раши, мы постоянно с вами сталкиваемся с необходимостью прояснить взаимоотношения между простым смыслом, которым, как он сам настаивает, занимается Раши исключительно, и толкованием, то есть, проще говоря, вот этими самыми мидрашами, на которые Раши зачастую опираются, потому что мидраши не обязаны противоречить простому смыслу, более того, имеют право нести в себе, заключать в себе информацию, которая относится к области простого смысла. Что, собственно, Раши обычно и используют. Так вот, когда мы с вами рассуждаем на тему взаимоотношений между простым смыслом и толкованием, мы, базовая наша позиция заключается в том, что простой смысл и толкование совершенно не исключают друг друга, не противоречат друг другу, даже если формально они сообщают нам там разные, о разных вещах. Точно так же, как не противоречат друг другу любые другие слои Торы. Отправление Аврома Авину со своей родины в землю Кнаан, куда его Всевышний отправляет с целью унаследовать эту землю, с точки зрения внутренней Торы, с точки зрения тайной Торы, указывает на отправление божественной души еврея из ее источника, где-то там в Вышних, отправление ее в этот мир с целью его переработать, преобразовать и овладеть им таким образом. Но это совершенно не означает, что нам надо выбрать что-то одно из этих двух значений из этих двух как бы сюжетов таких вот параллельных. Одного простого, нельзя сказать, наверное, плоского, но вот такого вот осязаемого, материального, исторического, повествующего об Авроме, который вышел на каком-то этапе по велению божественному со своей родины и отправился там в другую страну с целью ее унаследовать. И вот этого истории и того, что эта история означает на своем внутреннем уровне. То, что на самом деле, а, вернее, даже вот нельзя сказать «на самом деле», а что это еще описывает, и это и проявлено во всех деталях этой истории. То есть, это укладывается в эту историю, как одна матрешка укладывается в другую, аккуратненько, без этих, без зазоров. Это указывает на то, как божественная душа спускается из источника, из хранилища душ, спускается вот в материальность мира для того, чтобы с ним работать. Примерно так же и здесь. То есть, совершенно не обязательно, мы с вами рассмотрели вот этот мидрашический подход к данной теме, как противоречащий базовому подходу, простому подходу, тому, как расценивает данный фрагмент Шас, Талмуд. Но на самом-то деле, а с какой, собственно говоря, стати, мы встали на этот порочный путь. Для нас, наверное, как раз после всего обилия вот этих разговоров насчет взаимоотношений между разными уровнями смыслов Торы, было бы характерней, для нас было бы естественнее воспринять этот мидраш как обычно, как мидраш, который никаким образом не противоречит простому смыслу. Простой смысл остается простым смыслом от того, что данный фрагмент, скажем, значит, что божественная душа спускается в мироздание с целью его преобразовать, это не означает, что Авраам Авину не выходил из Ур-Каздима в направлении земли Кнаан. Точно так же и здесь. То, что Эх Яшерейя Мидраш называет тезисом, который был испрошен Моше Рабейну с целью доказать евреям существование Всевышнего, в качестве аргумента, и с этой точки зрения он, да, аргумент, он некое описание, он некий тезис. Это никак не означает, что данное сочетание с точки зрения простого смысла не является именем. Более того, Мидраш, как это часто бывает, ну и, собственно, как это понятно из элементарного примера, мы зачастую с вами объясняем вот эту многоуровневость смыслов человеческим, на уровне человеческого языка. Когда мы с вами обращаемся друг к другу, то мы совершенно не всегда своими словами подразумеваем вот некий только один единственный плоский смысл, который будет понятен из наших слов там, с русского, с толковым словарем. При анализе наших слов с толковым словарем мы зачастую намекаем на что-то, иронизируем, хитрим, произносим фразу, которая для нашего непосредственного собеседника будет означать одно, а для подслушивающего наш разговор, мы надеемся, будет означать другое. Мы допускаем истолкование наших слов. А иногда так и просто произносим какие-то слова, которые должны послужить ключом, который лексически вообще не связан со смыслом, который не связан вообще с лексическим смыслом произносимых наших слов, нами слов. Что-нибудь вроде пароля. И вот понимание наших слов исключительно по простому смыслу, если мы при этом вкладывали в наши слова больший смысл, ну, скажем, закладывали в произнесенную нами фразу некий намек или какую-то отсылку, если наша фраза подразумевала на самом деле не прямое послание, а вот какое-то ироническое такое иносказание, то непонимание этой части нашего высказывания, непонимание иронии, непонимание юмора, непонимание каких-то отсылок, которые следуют из произносимых нами слов к, не знаю, к каким-то литературным произведениям, скажем, обедняет, разумеется, если не делает вообще нечитаемым, но в любом случае обедняет восприятие нашей речи собеседником. Если собеседник попался такой, что он вот юмор вообще не понимает, то иногда с ним бывает трудно общаться, как вы знаете. Ну вот, и в данном случае когда мы можем рассматривать Мидраш как некоторое дополнение. Почему дополнение? Потому что именно относительно простого смысла, мудрецы нами сказали, Писание не уходит от своего простого смысла. То есть это базовый и вот неизбежный смысл. На самом деле, любой текст Торы, он неизбежно наполнен большим количеством иных смыслов, помимо простого. Но простой является все-таки базовым, вот этим вот самим большим контейнером, который наполняется дополнительными смыслами, который заряжен уже там вот, дополнен, обогащен какими-то дополнительными смыслами. Так вот, помимо простого смысла некоторые фразы, есть и некоторое дополнительное содержимое, которое Мидраш до нас и доносит. И вот, вместо того, чтобы пытаться противопоставить друг другу Мидраш и простой смысл в данном случае, что, безусловно, порочно и противоречит общей концепции Торы, а, следовательно, малопродуктивно, можно попробовать двигаться в таком направлении. То есть, Рэбе и предложил, на первый взгляд, так объяснить, потом сказать, но это было бы большой натяжкой. Вот вместо этого, почему бы нам не взглянуть на данную проблему с другой стороны, которая для понимания Торы гораздо более органична. А именно, что этот Мидраш, он не только не противоречит, но, напротив, дополняет понимание, которое предлагает Шас. То есть, то, что Эхи Ашерея – это нестираемое божественное имя. Да, говорит Мидраш, как бы, это нестираемое божественное имя. И это действительно ответ на вопрос Мойше Рабейну, а вот я приду, а они меня спросят, а как его зовут, этого бога твоего. Да, это ответ на этот вопрос, но при этом это еще и плюс к тому, и ответ на вопрос Мойше Рабейну, подспудный вопрос Мойше Рабейну, который тоже на внутреннем уровне подразумевается его репликой насчет того, а вот я приду, они меня спросят, а как его зовут. Так, а в смысле спросят, как его зовут, а кто же он такой-то, откуда, как, почему мы должны вообще в это верить. Это ответ и на этот вопрос, то есть аргументация существования Бога и так далее. Нохмер. Фундем Рамбам срейден мэр невухим ацмом, более того, из самих слов Рамбама в мэр невухим, мы выше привели с вами мнение Рамбама из его труда мэр невухим, в качестве доказательства тому, что Рамбам, мол, поддерживает вот эту позицию, что, мол, Мойше Рабейну и спрашивал у Всевышнего, не имя божественное, а, собственно, вот довода в пользу его Всевышнего существования, дабы убедить евреев потом, когда то потребуется. Так вот, из самого того Мойре Невухим, на который мы пытались опираться выше, можно увидеть из муках «Азэр яшерэгье издэ мэбишна сашэм». Можно увидеть, что Рамбам таки да полагает, что Эхья Ашер Эхья – это божественное имя. Эрхойптон Везе Ашем. Он начинает рассуждение, прежде всего, с того, что он называет Эхья Ашер Эхья божественным именем. И это имя, говорит он. Ве Эйд. И еще. Эрз Мефарш Бефратиус. Он детально объясняет. Аздертойхен вехрехевинциюс акель, что содержание, обязательность существования божества из индивертар эхья ашер эхья, заключена в словах эхья ашер эхья, ну, в том ключе, в котором мы вот как раз и рассуждали. То есть то, что эхья ашер эхья подразумевает аргументацию существования Бога. Он издос мивайр бегемших цум бюрн шем авая. Так вот это он разъясняет в продолжение, в развитие объяснению имени Авая. Ве ойд бегемших цум бюр. И далее, в продолжение разъяснения, которое он посвящает Эхья Шерехе. Бюр ин Эхья Шерехе. Брэнгтер он измивайр он приводит и разъясняет «Диандре Шеймес» другие имена. «Вехен Шем Ко», «Вешакай» и «Вехулю». Имя «Юд Кей», имя «Шакай», «Шиндалит Юд» и так далее. «Он виэс изэйх машма фундивре арамбан». И, как понятно также, из слов Рамбана «Брэнгензик фун мойрен и вухимшом», которые приводятся Рамбаном в качестве цитаты из «Мойрен и вухим». Ну, то есть, проще говоря, с одной стороны, мы вполне были в своем праве, опираясь на «Мойрен и вухим», утверждая, что Рамбам придерживается позиции, что «эхья ашер эхья» – это некий тезис, какое-то выражение довода, свидетельствующего о существовании Бога, который Моше Рабейну потребовался, когда в связи с его вот новым тогда посланничеством. Но, с другой стороны, Рамбам там не только не отрицает при этом, что это божественное имя, но вроде как мы можем там увидеть и подтверждение этой позиции. Мы можем там увидеть, что Рамбам, да, полагает это именем. И занимается этим именем в том фрагменте наряду с анализом других имен, то есть внутри, вместе с рассуждением о других божественных именах. «Вейсей рамизей» и более того, «Лейтен Рамбам Мойрен и Вухим», согласно Рамбаму «Мойрен и Вухим», в том ли месте, в другом ли месте, не знаю, как, собственно, и во всех рассуждениях по поводу «Мойрен и Вухим», полагаюсь целиком на то, что Рэбе здесь пишет. «Кумтейс аз аздер шем эхья ашер эхья», получается, что имя «эхья ашер эхья» из «корэф умэйн», оно близко и подобно, «Шем амифойреш шем авае», имени, которое называется «шем амифойреш», то есть именем, в кавычках, называющим Бога напрямую, собственным именем Бога, то есть именем «Юд-Кей Вов-Кей», «мер винди андры шеймес» в большей мере, чем другие имена. То есть это еще и имя какое-то, не знаю, если можно так выразиться, более близкое к сущности. Ну, на самом деле, сходство между именем Юд-Кей Вов-Кей и Эхья, то есть Алиф Кей Юд-Кей, трудно не заметить. Тем более, что мы с вами периодически толковали имя Юд-Кей Вов-Кей как сочетание различных вариантов, различных времен, временных форм глагола «быть», к которым относится также и слово «эхья». Ну вот, Рамбам рассматривает, там получается в Мойрен и Вухим это имя как наиболее близкое к имени Юд-Кей Вов-Кей. «Увияхет им зэ, зэтмен». И вместе с этим, впрочем, мы с вами наблюдаем. «Аз диандры шеймес рэхнд Рамбам алс шеймес шейн нимхокин», что другие имена из среды перечисляемых им там, он записывает в нестираемые имена, регистрирует как нестираемые имена. «Ундавка эхья шерэхья», а именно «эхья шерэхья», «хоч эйх эр лифианал изэйнер фунди шеймес», несмотря на то, что вроде как он числит это как имя, числит это словосочетание среди имен, «из нит фунди шеймес шен нимхокин», он не записывает в нестираемые имена. Получается немного странная схема, но вот так. Гей. Вейч лоймар абиур базе. И надо высказать объяснение по этому поводу. Дерамбам ин мойрен и вухим дорт, из мефарыш умивайр эр яшер эр е везой слишойный. Рамбам в мойрен и вухим, в том месте, которое мы с вами кусочками, фрагментами цитировали, объясняет «эхья ашер эхья», и вот каким образом. Дальше цитата. И, надо сказать, довольно непростая, ну, то есть, вероятно, не то чтобы непростая, просто непривычное для меня по причине моего малого опыта общения с книгой Мойры Невухим и ее языком. Но, тем не менее, попробуем ее освоить, тем более, что Ребе дает дальше достаточно развернутое объяснение этим словам, поэтому очень сильно мы не заблудимся в любом случае. «Везе Ашем» и это имя. Это вот то самое «Везе Ашем», которое мы процитировали выше, показывая, что Рамбам так или иначе «Кех Яше Рея» относится как к имени. Пусть и не включает его в число нестираемых имен по какой-то пока неведомой нам причине. И это имя «Нигзар Мин Гойо». Оно имеет своим корнем «Лашон Гойо». То есть, вот это некое производное от слова «бытие», от слова «быть». «Веху амициюс» – от слова, это слово, производное от «гойо», что означает, что указывает на бытие. «Веасоид кулей губим бешанейса ямило беацмо» – «а тайна его всего» заключается в изменении этого самого слова. «Амойре алмициюс» – «беинен атоэр хулю», которая в изменении этого слова, которое говорит о бытие, переведение его в описательную форму, если я правильно понимаю. «Вегусам ашем аришен, вегу амитуэр эгье». И Всевышний говорит «я, мол, эгье, ашер эгье». Первое имя. Я так понимаю, первое «эгье» из этих двух «эгье». «Буду, который буду». Да? Вот это вот первый «буду» «эгье». «Вегуами туэр эгье». Это Всевышний как бы себя описывает как «эгье». «Веашем ашейни» – второе имя. «Ашер туэрэй бой эгье». «Вегу гу беацмой», а второе имя, которое вот описывается как «эгье», это он сам. «Векиилу гу геро шамитуэр гу атуэр беацмой». И, если я правильно понимаю, надеюсь, что это не будет большой ошибкой, перевести это следующим образом. И вот это сочетание «эгье ашер эгье», оно означает, что описываемое словом «бытие» – это и есть само существо этого бытия. «Вегойо зе биуринен шигу нимца лойбе мициюс». «Анимца ашер гу анимцо, клоймар амихуев амициюс». И объяснением, и вот это словосочетание «эгье ашер эгье» объясняет идею, заключающуюся в том, что Всевышний сущ, он обладает бытием, которое принципиально отличается от других видов бытия. То есть, он не осуществляем как бытие, а является бытием по своей сути. То есть, он описывается как бытие, и это его суть. Вот так в моем представлении сейчас-то прочиталась эта цитата. «Клоймар амихуев амициюс». То есть, он михуев амициюс. Знакомая нам формулировка по Дерех Мицвасеха. Он, в отличие от любого другого существования, имеется в виду, является обязательным к бытию. То есть, его бытие обязательно. Всего остального факультативно. И на это указывает «эгье ашер эгье». Конец цитаты. Дальше Ребе поясняет. «Доз есть». Это означает. «Де рамбам из мифариш аз эгье ашер эгье». Рамбам объясняет «эгье ашер эгье». В том ключе, что это изнит Ашем, это не имя, которое Велхериз Митайер Акоях Упиула Фундемейбиштен. Это не описательное имя. которая указывала бы на какую-то, на какую-то способность, на какое-то свойство, на какое-то действие Всевышнего. Наподобие именам, скажем, Кель, Шакай и так далее, которые мы с вами связывали с различными, скажем, божественными сферами, каждая из которых суть проявления некой способности Всевышнего, доброты, суровости и так далее. Нор эс брэнгт ароис, но это имя демонстрирует аздер моцуй фаранкайт фуна фунда мейбершн из лигамры нитн де мейтн фун моцуй виба невроем. Демонстрирует определенную идею гораздо более общего толка. Демонстрирует то, что бытие фаранкайт, то есть ну вот, бытие Всевышнего, в абсолютной степени отлично, совершенно отлично от бытия, как оно присуще любым творениям. Демициус фунала неврой немцоим и за хидуш. Бытие любых творений является хидушем. Хидушем в том смысле, в котором мы используем слово хидуш применительно к существованию творения на всех, наверное, уроках по внутренней Торе. То есть любое творение является порожденным из небытия и возвратится в небытие рано или поздно. То есть у него есть начало, есть конец. И в любом случае оно обладает хидушем. Оно появляется после отсутствия собственного. Зайзайнен нимца унес шаях, а зайзол нидзайн нимца. Любое творение существует, но при этом, если оно существует, но при этом есть шанс, что оно исчезнет. Оно есть, но его может не быть. Унохмер азеистики гивен койдем шинимцами амитас эмоцией. И более того, именно таким образом дело обстояло до того, как это творение появилось из истинности его, с большой буквы, существования. Помните начало Мишны Тейра Рамбама насчет того, что все творения своим существованием обязаны истинности его существования и им порождаются. Так вот, любое творение на каком, на некотором этапе отсутствовало и только потом появилось. Машенкин де мейбишнес моцуй, что не так применительно к существованию божественному. Оно из михуева мициюс. Оно обязательно, то есть вот неизбежно как бы. Ундос дрикте из дершем эрги ашер эрги. И вот эту концепцию выражает имя эрги ашер эрги. А нимцо ашер гу нимцо клоймар амихуева мициюс. То есть в переводе на человеческий язык эрги ашер эрги означает, в переводе на язык Мойры Невухим Рамбама, «нимца ашер гу а нимцо» – это сущее, которое суще. «Клоймер амихойва мициус» – то есть то, что существование чего неизбежно, что обязательно в своем бытии. «А мициус велхе муззайн, мициус мицад ацмей» – это существование, которое неизбежно, которое является существованием, своим существованием, не обязанным никакому иному существованию, а обладающее бытием по своей сути. Ундос из мухрах арайо мицада сехл. И это обязательно, в смысле, может являться аргументом с точки зрения разума. Виде Рамбам из мамших, как Рамбам там продолжает, «Везе ашер йови эйлова мойфис, беахрехши ейш довар михуева мициюс, лой недер влой яадер». И опять здесь я упираюсь в недостаточный опыт общения с Мойрой Невухим, но тем не менее. «Везе ашер йови эйлов амейфис, И это то, к чему приводит наблюдение. Беахреах шиеиш довар михуев амициюс. Лой недар влой яадер. С обязательностью существует предмет, который неизбежен в своем существовании, не может быть устранен, и никто не в силах его устранить. Неустранимый, и никто не в силах его устранить, наверное, так. Инин амициюс, это была цитата, теперь пояснение со стороны Ребе. Инин амициюс, идея такого существования, 48-й сноски Ребе добавляет, и не только творение в данную сторону дает, дает основание для подобного предположения. Из махриях сама по себе идея существования обязывает к тому, эсэс до амоцуй, к тому, что есть существующий, есть сущий. Восэрэс михуев, который обязателен в своем существовании. Цузайн, михуев цузайн. Унэсэс ничаях эрзолнидзайн. И применительно к которому совершенно невозможно обратное, отсутствие бытия. Увелшона Рамбам бесифре аяд амитас и мецией, выражаясь словами Рамбама в книге Ята Хазака, то есть некто, обладающий истинностью существования его. В каком ключе это является доказательством в современном общепринятом плане, я, честно говоря, не вполне понимаю. Если я правильно уловил, речь идет о том, что Мойше Рабейну в ответ на недоумение, на возможное недоумение со стороны евреев, должен будет назвать им имя Всевышнего Эрья Шерегья, описывающее, утверждающее неизбежность, обязательность его существования. И из того, что есть нечто, обладающее таким существованием, что есть нечто, чье существование может быть описано в подобных терминах, евреи должны будут прийти к выводу о наличии того, кто обладает подобного сорта бытием.